Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент школы востоковедения Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Алексей Владимирович Муравьев. Мы говорим о сирийской мистической традиции 6-9 веков нашей эры. Вот. И в первой части нашей программы мы выяснили, что действительно увлекательнейшее пересечение идей, философия, которую как некий клад, дар или подарок передают из одной культуры в другую, она подпитывает то христианскую антологию учения о сущем, то становится предметом изучения исламских мудрецов в Испании. Вот. Ну а все-таки, если выделить, собственно, христианскую специфику этой сирийской мистической школы, не растворяется ли она вот в этих влияниях, с одной стороны, восточных, с другой стороны, греческих? Ведь святой Исаак Сирин – это один из величайших христианских авторов, да, вот что такого специфически нового привносят эти писатели в христианство, ну, скажем, по сравнению с каппадокийцами?
В большой степени Исаак и мистики этого круга продолжали дело каппадокийцев в той мере, в какой она отразилась в Евагрии. Это прежде всего концепция умной молитвы. Там, безусловно, есть еще и некоторая такая диалектическая взаимосвязь между влиянием Евагрия и влиянием сирийского корпуса, который называется Макарьевский корпус или Макариана, да, вот эти сочинения, приписанные святому Макарию Великому, которые, конечно, написаны были в Сирии, но тем не менее...
Пустыннику?
Да.
Макарию,
да.
Египетскому?
Макарию Египетскому, да. Угу. Значит, это грекоязычные сочинения, написанные в Сирии, да, в 4-5 веке. Вот. И вот, с одной стороны, продолжая эту традицию, сирийские авторы развивали идею человеческого приближения к Богу в такой максимальной перспективе, в которой она перестает отчасти быть асимптотой, перестает быть достижением недостижимого. Угу. Вот.
То есть это обожение, да?
Да, это то, что называлось теозис, да, или обожение. Ну, философ обычно говорит обожение, по-славянски это обычно называется обожение, но это не важно. Вот это обожение, это такой чисто христианский сюжет, который в общем и целом... было довольно сложно вписать некую перспективу чисто философскую, в которой Бог является абсолютно трансцендентным. Вот это переход от разговора о трансцендентном божестве к языку имманентного Бога
был... Но для греков это абсурд, да?
Для
Боги,
греков,
они
конечно,
живут
такое невозможно,
да. На Олимпе. И
да.
Что значит обожиться? Это значит покуситься на территорию, где живут боги. То есть это залезть туда, где тебя не ждали, фактически. А христианство претендует на то, что человек по подобию, не по существу, не по сущности, но по подобию, может стать богом.
И вот здесь, между прочим, перед нами открывается очень интересная именно философская перспектива. Потому что благодаря этим сирийским мистикам вот этот путь к Богу, к этому окончательному приближению рассматривается как некое трехэтапное движение, в котором на первом этапе человек совлекается привязанности к миру, на втором этапе он совлекается различных, ну, или как бы он избавляется от различных идей и концепций, уже имеющих чисто интеллектуальное происхождение. И на третьем этапе он, значит, уже соединяется с Богом, или этот этап называется уже соединение. Да? Первый этап – это практически, практике, как это называлось, и по-сирийски, по-гречески, и по-гречески. Второй этап – это умозрение, теория, в котором человек начинает с того, что он приучается жить умом в умопостигаемых сущностях, а потом постепенно избавляется от самого понятия этого. И третье – это уже идея чистого соединения. На самом деле,
то есть это феория, или по-русски теория, да, ровная противоположность тому, что сейчас называется теорией.
Конечно,
сейчас
конечно.
Теория – это чем сложнее, тем лучше.
Да.
Нагромождение формул, идей, понятий, концепций. А тут теория, феория – это фактически отказ от этих идей. Да?
Конечно.
То есть это не философия, а, если угодно, отказ от философии, систем и непосредственное зрение Бога лицом к лицу, как говорит Левинас, да? Фас-а-фас.
То вот есть, Левинас это очень правильно, потому что если мы пробросим дальше вот эту лесенку дальше через три апрехенции, три восприятия бытия Ибн Сины, дальше к Гуссерлю, И если мы вспомним три редукции, значит, феноменологии, то на самом деле это примерно та же традиция. Косвенно, конечно, через довольно сложные разные философские промежуточные звенья, через декартовское когито, разумеется.
Но это уже потом будет все.
Да,
то есть
да, это
все будет,
потом. Будет
уже потом.
Но взаимосвязь, как мне кажется, в европейской традиции косвенно ниточка ведет именно туда.
Ну, в данном случае я бы здесь отметил, что, может быть, вот какие-то вещи прообразуют исихазм византийский, да? То есть именно там он рождается, именно в этой традиции он рождается, потому что такое вот эта мечта о божении, о приближении к Богу, да, причем таком не временном, в экстазе, да, как в платонической традиции, да? То есть раз там увидел Бога и закрылось окошечко, а вот чтобы постоянно пребывать с Богом, и через умную молитву, то есть через практику умной или умной молитвы. Это ведь исихазские совершенно вещи, да, которые потом священно-безмолвствующие будут проповедовать на Афоне, и об этом святитель Григорий Палама будет в XIV веке писать. Или я ошибаюсь? То есть можно ли такую параллель с исихазмом здесь провести, вот этой литературы?
Ну, да, безусловно, вопрос самый главный, на который до сих пор нам не ответили несколько поколений ученых, занимающихся исихазской проблематикой, откуда взялся исихазм, что это в конечном счете такое. Я не буду упоминать наиболее радикальную из этих теорий, которые выводят исихазм почти целиком из суфизма арабского, вот. Но, безусловно, какое-то восточное влияние в исихазме было. Сирийские мистики в лице хотя бы Исаака Сирина играли определенную роль. Вот такие писатели, например, как Семён Новый Богослов, такой один из таких крупных предшественников исихазма, безусловно, испытывал определенное влияние восточной мысли. Поэтому, скажем так, если говорить уже об исихазме, пытаться его встроить в эту структуру мысли, так сказать, между Западом и Востоком, между Византией, Западом и, соответственно, вот этим серо-арабским Востоком, то, наверное, да, безусловно, он является звеном в этой цепи.
Цитата. Преподобный Исаак Сирин. «Для удаления из души блудных помыслов и подавления воспоминаний огнем бушующих во плоти нет ничего полезнее, чем ревностная любовь к учению и путешествие за смыслами слов Писания.
А вот кто они были, эти сирийские писатели? Это были монахи, они жили в монастыре. В каком они отношении пребывали с обществом, с властями придержащими, которые существовали тогда? То есть очень интересно представить себе, что это были за люди.
Это были люди разные. В большинстве случаев это были иноки, действительно, жившие в монастырях. Некоторые из них даже на краткое время бывали, так сказать, епископами, как, например, Исаак Сирин, как известно, который 5 месяцев был епископом, но сбежал, не выдержав общения с слишком яростными мирянами, которые спорили по богословским и всяким бытовым вопросам, но надо учитывать, что это время арабского завоевания, поэтому это тяжелая история. Вот. Другие, как, например, знаменитый писатель Шимеон де Тайбуте, был практикующим врачом, доктором. Третьи могли быть отшельниками, но в основном, конечно, они были именно монахами, то есть жили в монастырях по большей части, и пользовались огромными монастырскими библиотеками, которые к 8 веку там скопились. И вот это очень важная тема, что они читали, потому что на сирийский язык было переведено к тому времени огромное количество разной литературы, античной, прежде всего. Вот, и написано много, поэтому, безусловно, это были такие настоящие широко образованные люди своего времени. Они читали трактаты по медицине, по научной.
То есть ученое монашество, да?
Да, это было ученое монашество, да, так и было.
И какой-то был протекционизм вот, власти по отношению к ним. Что представляло собой до арабского завоевания в государственном отношении Сирия?
Ну, примерно по границе, если грубо говорить, по границе современных Сирии и Ирака проходила граница до арабского времени двух империй. Римской империи, Восточной Римской империи, если быть точным, Византии и персидского государства Сасанидов. И если в Византийской империи монахом даже и, так сказать, не титульной церкви в целом покровительствовала власть, то в Сасанидской империи до 7 века ситуация была сложная. Гонения были, но они в основном были в 4-5 веках, но тем не менее случались. При арабах от христиан несколько поотстали. И вот времена 7-8 веков, ну, особенно до второй половины 8 века, до начала аббасидского халифата, аммиядские власти не очень приставали к христианам и позволяли им быть, так сказать, жить по-своему. И многие христиане занимали государственные посты в аммиядском халифате, поэтому в этом смысле власти, скажем, не очень сильно помогали, но и не мешали развиваться. А вот уже в аббасидское время потихонечку, когда начались попытки выстроить халифат на основе единомыслия такого определенного, ну, это вот связано с халифом Аль-Мамуном, его проектами, там уже начались потихонечку давления на христиан, их начали выжимать из сферы с государственной, и многие монастыри подверглись разорению, и впоследствии начались вообще полноценные, так сказать, притеснения христиан. И сделавшие впоследствии из них, там, к 9-10 векам, все-таки такое гонимое или терпимое меньшинство. Вот. Но затем катастрофические изменения на Ближнем Востоке, там, вплоть до монгольского завоевания в 13 веке, фактически это меньшинство низвело на уровень ничтожного.
То есть мы можем сказать, что насильственно вот эта традиция сирийских мистиков прекратилась, да? То есть,
да,
просуществовав,
да,
на протяжении вот 3 века, фактически, вот, она была вытеснена или похоронена нашествием сначала ислама, такого воинствующего, да, а потом монголов.
Да и нет, потому что, с одной стороны, физически монастыри были разрушены, библиотеки многие разорены, мы сейчас по крупицам собираем эти рукописи. С другой стороны, все-таки нельзя сбрасывать со счетов 2 момента. Первый – это тот, что начиная с 7 века началось великое путешествие христиан вот, из Ирака, из Ирана по Великому Шелковому пути, как мы сейчас называем этот большой путь, в Китай. И сирийские христиане прибывают к двору Танского Китая, образуют там отдельный специальный такой христианский сегмент, сегмент христианского мира, его называют дзиньцзяо, сияющая религия. Вот, и постепенно в Центральную Азию они несут с собой сочинения этих мистиков. Так что у нас есть их переводы сейчас на, например, сагдийский язык. А это язык, который, на котором говорили в Хорезме, в, ну, в Хорезме там был свой хорезмийский язык, но в целом вот в тех местах Самарканд, Бухара, вот так вот. Вот. А второй момент – это то, что сирийские мистики очень сильно повлияли на становление суфийской традиции.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доцент школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Владимирович Муравьев. Мы говорим о сирийской мистической традиции VI-IX веков. И вот действительно завораживает дух, насколько много культур и традиций унаследовали, скажем так, идеи, тексты этой сирийской мистической традиции. Это и арабская традиция, и оказывается, еще и Китай, да, тут тоже стал неким анклавом, куда пришли христиане и где они основали свою сияющую религию. Вот. А кто сегодня является наследником вот этой сирийской мистической традиции? Кто ее изучает, кто обращается к ней? Живут ли ею христиане современной Сирии, например? Мы ведь знаем, что это страна, которая сейчас переживает такие трагические события, где действительно очень много людей погибло, да, она поликонфессиональная страна, то есть там сегодня да. есть и христиане, и мусульмане. Вот значима ли эта традиция там?
Ну, во-первых, надо начать с того, что эта традиция все-таки была скорее представлена не на территории современного государства Сирия, а на территории современного государства Иран и Ирак. Вот, как мы с вами понимаем, после собственно говоря, вот всех этих драматических событий, монгольского завоевания, потом, соответственно, существование послемонгольских Чагатаитского государства, там других, на этих территориях Центральной Азии, эта традиция во многом, ну, как-то расточилась, и затем, собственно говоря, в новое время, потом, соответственно, сельджукиды, потом еще что-то. Вот, в конечном счете, сейчас на территории Ирака и Ирана от этой традиции осталось очень мало. Значит, что есть? Есть Церковь Востока, или ее официальное наименование Ассирийская апостольская церковь Востока, которая представлена отчасти в Иране, отчасти немного в Ираке, и в достаточно большой степени в рассеянии от Австралии до Америки. И
это в частности, церковь ассирийцев, да?
Да, даже угу. в Москве есть церковь этой
православная.
Ну, это особая разновидность восточного угу. православия, угу. вот, которая, так сказать, на особиц уже всегда жила, поэтому можно сказать, что это отдельный извод такого восточного mm-hmm. православия. Значит, конечно, в рассеянии стремление собрать рассеянные жемчужины, как выразился один сирийский епископ, вот этой традиции, да, «Аль-Лолу», по-арабски, это такая книга есть, как раз «Рассеянные жемчужины», была. И поэтому сирийцы стали изучать свой язык. Но надо сказать, что за то время, пока все эти завоевания и драматические истории были, многие сирийцы потеряли свой сирийский язык, перешли на арабский, перешли на турецкий, там, в тех случаях, когда это было. Поэтому, конечно, в самой сирийской среде эта традиция слабо представлена. С другой стороны, и в византийской традиции, и в суфийской, исламской остатки этой традиции живут. Поэтому мы вполне можем рассматривать и нашу традицию как косвенное продолжение вот этого всего. Хотя бы даже тот факт, что...
Ну, у нас Исаака Сирина-то благословляют читать. Особенно да, монашествующих.
Более
монашествующие
того,
читают.
Да, более того. Значит, Исаак Сирин был одним из любимых авторов в Оптиной пустыне, как известно, и... его переводил там Паисий Величко, ну, подготавливал перевод Паисий Величковский, и у Достоевского в «Братьях Карамазовых» неоднократно упоминается, и даже есть современные исследователи, которые обнаружили в «Братьях Карамазовых» всевозможные цитаты из Исаака Сирина, которые там как-то заколышут. То есть у Достоевского был томик.
Не только Паисий Величковский, но, насколько я знаю, и старец Макарий Оптинский, и его соратники Шевырёв и Иван Киреевский также готовили к изданию переводы из Исаака Сирина.
Так и есть, да.
Цитата. Преподобный Исаак Сирин. «Целомудрен тот, кто не только лишь в знак борьбы с грехом препятствует в себе срамным помыслам, но искренностью своего сердца очищает умственный взор, тот, кто с храбростью не задерживается умом на непотребных помыслах. Тогда целомудрие совесть явится в его благоговейных хранимых зеницах. Стыд же будет, как завеса, распростертая пред сокровенным вместилищем его помыслов. И как целомудренная дева, чистота его будет надежно сберегаться для Христа».
Вот этот греческий перевод Исаака Сирина с сирийского на греческий, сделанный в VIII веке в лавре святого Саввы в Палестине, в который включили не только сочинения вот Мара Исхака самого, но еще и других нескольких писателей, Иоанна Дальятского там и так далее.
Тоже под именем Исаака Сирина.
Все под именем Исаака Сирина. Это такой, поэтому я говорю, что Исаак Сирин, это он не вполне тождествен Мара Исхаку, сирийскому
писателю. Он такой собирательный образ.
Это собирательный образ.
Как Козьма Прутков такой, православный, да?
Да. В каком-то смысле.
Но, тем не менее, наверное, это не совсем удачное сравнение, потому что Козьма Прутков – это такая литературная мистификация трех писателей, сознательная мистификация. Да. А здесь мы можем говорить о православном предании, которое ничего не мистифицирует, но иногда какие-то вещи, что называется, избирает, какие-то обобщает, да,
что-то вбирает в себя.
Да,
в
от чего-то отказывается. А что-то, вот то, что доходит до нас, значит, это предание, ну, нам передано, значит, это не случайно, значит, это по промыслу Божьему, наверное. Вот как-то так происходит. Вот, хотя очень интересно, наверное, вот вы, как историк и филолог, можете различить здесь различные авторства, различные имена. Вот, как эта традиция складывалась. Ну, а нашему читателю православному что вот можно об этом почитать? То есть, есть ли какая-то современная литература, которая может так, ну, может быть, и из истории церкви, которая может внятно эту традицию представить?
Ну, сейчас, в общем, есть некоторое количество книг, посвященных Мара Исхаку, собственно говоря, вот из такого более научного плана. Я недавно выпустил книжку с переводом его 6 трактатов и с большим предисловием. Для других аудиторий есть другие книги. В общем, про Мара Исхака написано довольно много. Про других писателей, конечно, написано меньше. Ну, если пытливый читатель может заглянуть в разные журналы, типа «Богословский вестник» и разные другие, и найти там статьи. Вот. А, ну, можно посмотреть «Православную энциклопедию». А, неплохая статья была, посвященная Исааку Сирину и разным другим писателям, Иоанну Дальятскому, Иосифу Хазаи. Что-то я писал, что-то другие авторы. Вот. Поэтому сейчас про эту традицию можно прочитать довольно много чего.
Она «Православная энциклопедия» доступное издание.
Конечно,
Такое, хотя и очень, что называется, растянувшееся и продолжающееся, да, но тем не менее в каждом приходе практически есть полный комплект вышедших томов православной энциклопедии, поэтому...
Ну, она есть в сети.
Да, достаточно прийти в приходскую библиотеку или просто в сеть зайти, да, и набрать Исаак Сирин и прочитать статью о этой замечательной сирийской мистической школе, вот, в которой парадоксальным образом сочетались философия, богословие и, наверное, медицина античная, да? Мы об этом тоже говорили, потому что интерес к человеку, к устроению человека, к сочетанию его духовного и физического здоровья, это интерес тоже не чуждый православным авторам.
И тут есть выход именно на философскую проблематику, потому что понимание устроения человека неизбежно связано с с пониманием души и с пониманием когнитивных способностей.
А познавательных
дальше,
способностей.
Да, познавательных способностей. А дальше возникает большая тема познания, которая, вот, собственно говоря, вот онтологический интерес этих сирийских авторов во многом был связан с тем, что человек, проникая в себя, идя вот этим путем интроспекции, проникает к единственной реальности, которая доступна ему. Это психическая реальность. И вот в этом смысле он, вот, опять же, выражаясь словами языком феноменологии, уходит от этой натуралистической установки, уходит от материального мира, погружаясь в себя, и там находит, как выражается Исаак Сирин, лестницу, которая его ведет к Богу, ведет Царствие Божие, именно через внутреннее. И здесь получается, что онтологическое понимание вот этой онтологической структуры из сущности, да, и бытия происходит именно через гносеологию, через познание.
Ну, правильно, если даже язычник Аристотель считал, что душа есть, да, и посвятил целую книгу душе, то современный такой натурализм, материализм, который утверждает, что никакой души нету, это только жизнь нейронов в головном мозге, да, а в нейроны как можно проникнуть? Ну, одним только способом, с помощью хирургического ножа, да, вот, к сожалению, нам это недоступно, это может только врач сделать, вот, поэтому нам остается что? Верить в то, что душа есть, и проникая в нее, наблюдая за ней, изучая ее, как бы каясь, да, в своих грехах, прегрешениях, вот, обнаруживать ту бездну, которую нашли в душе сирийские мистические авторы, которые сумели, как Исаак Сирин, выстроить вот эту лестницу. А, кстати, Иоанн Лествичник тоже как-то связан с этой традицией.
Что касается Иоанна из Раифа или Иоанна Синайского, то, вообще говоря, про него мало чего известно. Безусловно, он каким-то боком, наверное, связан с этой традицией. Но чтобы говорить об этом подробнее, нужно, конечно, больше им заниматься.
Ну, я думаю, что как-нибудь отдельную передачу этому посвятим, потому что это тоже, конечно, совершенно потрясающая философская книга, такой духовной философии, да, духовного возрастания человека по 30 ступеням лестницы ведущий.
Вот, да, если говорить о философских или духовных жанрах, то, безусловно, сама идея вот этой вот сотниц, идея трактатов, построенных по градуальным таким логикам, она, безусловно, присутствует в сирийской традиции.
Что ж, я очень благодарен Алексею Владимировичу Муравьеву за этот очень богатый разговор, нас обращающий к, может быть, для многих, для меня, во всяком случае, малоизвестной традиции и провоцирующий на то, чтобы почитать, узнать, как-то обрести для себя какие-то корни, истоки нашей православной веры. В эфире была программа «Философские ночи». До новых встреч в эфире.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.